Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Майя Кучерская. Писатель, журналист и среди множества регалий есть еще такая руководитель школы литературного мастерства Creative Writing School. Я, когда пытался знакомиться с тем, что есть об этом проекте в интернете, увидел ваш ролик такой презентационный, где вы говорите про то, как писать длинный роман, длинный текст. У вас, так понимаю, мастерская проза в этой школе. И звучит очень важная, мне кажется, мысль такой, которая касается вообще каждого, не только писателя, а вообще любого человека. Мы все пишем. СМСки в чате, в блоге, где угодно. Вот. И мы вообще живем во время коротких текстов. Вообще короткий текст проще написать, чем длинный, в каком-то смысле. Хотя вот мастера слова знают, что иногда это не так. А иногда как-то проще разбежаться мыслью по древу. Вот. Он будет длиннее, но смысл у него будет меньше, чем в коротком тексте. Вот. Но вы такую вещь произносите, что нужно ловить какое-то длинное дыхание. И в каком смысле это не только важно для писателей, тех, кто задумал роман написать. Но для каждого человека как-то вот пытаться мыслить как-то на длину, более глобально, более глубоко, более структурно. В этом смысле ваша школа только для писателей или для нормальных людей? Как у Довлатова, помните? Я пишу не для словистов, а для нормальных людей.
Вы столько вопросов сразу затронули, что даже не знаю, куда бросаться. Ну, во-первых, наша школа вообще не для писателей, она только для нормальных людей, потому что писатели сидят тихонько и сочиняют книги и романы. Им не нужно искать длинного дыхания, им не нужно учиться писать, они уже умеют. Поэтому мы свою школу создавали для тех, кто хочет этому научиться, кто хочет начать. Дальше, конечно, у нас потихонечку стали появляться и курсы для продолжающих, для тех, кто уже какую-то первую ступень прошел. А сейчас с этого года открылась магистратура «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, которая следующей ступенью этого проекта CVS является, поскольку там мы учим уже дольше и еще глубже на писателей. Но одна из вот главных идей, которая лежит в основе нашей школы, это то, что действительно писать могут все, кто хочет, кто не хочет, пусть не пишут, но кто все хочет, кто хочет, пусть это делают. И писать хорошо, и писать профессионально тоже могут научиться те, кто этого хотят. У нас много мастерских в нашей школе литературной, не только по прозе, есть и по искусству писать автобиографические тексты, сценарии, драмы. Вот сейчас открываем зимой мастерскую «Как писать интервью», «Как делать интервью» в широком смысле, не только чисто журналистское, но и то, которое может быть использовано для исследований и для художественной прозы. Словом, много всего разного, и это, конечно, эта школа – предмет моей отдельной любви, потому что так лично я таким образом тоже вышла на свободу, на какую-то другую ступень в своем движении. И для меня это очень-очень-очень важный проект по ряду причин. Но вернемся к вопросу о длинном дыхании, о романе. Знаете, что забавно? Что когда этот ролик я записывала, это было уже 2,5 года назад, когда только школа открывалась, у меня действительно тогда мной владела иллюзия и надежда, что написать роман и найти это длинное дыхание можно. Но хотя выпускники нашей школы опубликовали огромное количество текстов, Это в основном рассказы. Написать роман, настоящую, вот такую полноценную, большую книгу, сложно. Сложно. Это требует огромного труда, не только профессионализма, не только времени. Это требует, и это главное, чтобы человеку было что сказать в таком масштабе. Вот вы сказали, чем длиннее, а смысла будет меньше, чем в СМС-ке. Вот это, конечно, ужасно. В том-то и дело, что большие тексты пишутся для того, И в том случае, когда высказывание твое большое, когда...
Где есть большая мысль.
Да, да, когда тебе о многом хочется сказать. И когда у этой мысли много оттенков, ответвлений, усложнений. То есть, понимаете, ну, ты должен быть, если ты хочешь написать масштабный текст, масштабное произведение, роман, ты должен быть, не скажу масштабным человеком, но масштабным мыслителем. И ты должен охватывать это явление, которое ты описываешь, во всех, да, его сложностях, противоречиях, там, война, любовь, семья. И поэтому, хотя у нас действительно огромное количество публикаций, мы ими гордимся, мы не помогали их сделать, да, это публикации, которые люди сами сделали благодаря своим способностям и талантам, там нет романов. Там нет романов, там есть книги объемные, но мне кажется, это не наша заслуга. Ну, например, у нас один наш выпускник, Вадим Саралидзе, действительно написал две больших повести. Но он бы, мне кажется, написал их, не будем чужие лавры себе присваивать, даже если бы он не отправился в мастерскую Марины Степновой, хотя сам он говорит, что это стало для него толчком, что именно когда он пришел в эту мастерскую и погрузился в творческую атмосферу, когда действительно все время говоришь о литературе, все время обсуждаешь тексты свои, чужие, все время думаешь об этом, как сделать тот или иной фрагмент там, выразительнее, да, как описать небо не банально, луну не банально, оригинально. Когда ты все время в этом, ты, конечно, в тебе происходит какой-то всплеск творческих сил, и ты начинаешь писать, но он все равно написал то, что в нем было, то, о чем он раньше думал, и, по сути, просто выплеснул это. Может быть, действительно, просто мастерская стала катализатором. Но он такой один. Все остальные сборники рассказов, но рассказы.
А нужны длинные тексты сегодня вообще в этом смысле? Может быть, уже и поезд ушел, но есть у нас великие романы. Есть несколько писателей, там 10, мы назовем имен известных сегодня, которые вот пишут романы. Ну, собственно говоря, и хватит.
Ну, раз мы говорим о прозе, то отвечу вам. Проза жизни такова. Читатель голосует за роман. Мой личный пример, легко подтверждаемый с помощью изучения рейтингов книжных магазинов.
Так,
тётя Мотя, и что там? Тётя Мотя, это роман. «Бог дождя» — это роман. Это вот эти две книги, самые тиражные книги. «Бог дождя» я уже сбилась со счёта, там, не знаю, 70 тысяч экземпляров, 80 mm-hmm. для такой книжки, а серьезным и важным — это много. Это много. «Тётя Мотя» — тоже десятки тысяч тиража. И на этом фоне последняя книга, сборник рассказов. Это была совсем другой. Мне он дорог. Мне кажется, я стала писать иначе. И, может, даже в чем-то лучше, чем до того. Но этот сборник далеко не такой успешный с точки зрения тиражей, как романы. То же самое, если мы посмотрим на рейтинги книжных магазинов, художественная литература, мы увидим, что продаются гораздо лучше романы. И наши, и зарубежные.
Вы знаете, Майя, это невероятно интересно. Дело в том, что сегодня бытует мнение, и оно как-то довольно широко распространено. Во всяком случае, я его слышала от разных исследователей. Наше сознание настолько сегодня раздроблено и не способно целостно воспринимать картину мира, что большая форма, например, такая, как роман, усваивается очень тяжело. И мы дрейфуем в сторону рассказов, каких-то сообщений в блогах, не знаю, коротких журналистских текстов. Тут long read, он уже не для человека 21 века. Если хочется соприкоснуться с чем-то масштабным, где есть переплетение судеб, разные сюжетные линии и прочее, пожалуйста, включайте сериалы. И они сегодня идут на ура. И мы знаем, что сериальное вот это производство, оно очень сильно по сравнению с, там, не знаю, 80-ми, 90-ми годами прогрессировало в сторону крепких сюжетов, ярких актерских работ, привлечения каких-то достойных режиссеров, которые снимают качественный продукт. А что касается современной вот этой вот литературы большой формы, то, послушайте, для кого? В какой ситуации современный человек сядет читать? Может быть, в поезде, в самолете, где-то еще, как-то вот так. вы говорите вещи, которые опровергают эту точку зрения.
Они эту точку зрения в количественном отношении не опровергают. Тех, кто смотрит сериалы, миллионы, а тех, кто читает романы, тысячи. Но если говорить о людях, которые читают книги, вот они, мы про них говорим, они предпочтут роман сборнику рассказов. Что касается неблагодарной работы по сравнению киновысказывания, высказывания на языке кино и высказывания на языке литературы, то понятно, что может дать книга иное по отношению к кино. Она все-таки будет мысль. Понимаете, сериалы, теперь-то я уж в моей читательской биографии появилось много новых обстоятельств, ну, в частности, благодаря открытию и Creative Writing School, и литературной магистратуры в Вышке, я прочитала огромное количество книг по тому, как делать тексты, в том числе, как делать сценарии. И я прекрасно знаю, что технологии создания сценариев гораздо более отточены. И знаю, что сценарий просто... Ну, когда я смотрю теперь сериалы, я в некотором смысле смотреть их не могу. Я вижу, что они просто следуют той схеме, тем схемам, которые тщательно прописаны. И эти схемы нажимают на разные точки. Да, это такая... игольная, да, технология на разные точки в нас, но меньше всего точек, связанных с мышлением, с осмыслением. Это инстинкты, страх, чувственность, да, там, это разные переживания, это эмоции, это эмоциональный уровень. Сериал действует на нас на эмоциональном уровне. Он не заставляет нас слишком много думать. Книга хорошая нас заставляет думать. И книга нас хорошая заставляет, роман, думать об оттенках, о бесконечности оттенков, чувств, отношений. Всё-таки, как бы, какого бы высокого мастерства не достигли создатели сериалов, а они его достигли, безусловно, это никогда не разговор про тонкости. Это всегда разговор на языке схем. Другое дело, что да, многие наши отношения и восприятие сводимо к схемам. Но когда мы сводим что-то к схемам, любое явление, мы что делаем? Упрощаем. И вот эти, вот это разнообразие, от которого мы отказываемся ради схемы, ну, спасибо, конечно, за это сериалу, но книга как раз этим богатством нас награждает. Она нас не заставляет мыслить схематично. Наоборот, за это я по-прежнему люблю чтение, а не смотрение только.
Ну, вы привели вот эти условные цифры, миллионы из нас, кто действительно мы являемся потребителями более простой формы такой, там, сериала, ну, не знаю, кино, что-то еще. Кино не всегда более простая форма, ну, вот, скажем, сериалы. И короткие формы в литературе или в журналистике. И тысячи тех, кто стремится, ну, очевидно, увидеть, нащупать, попытаться понять вот эту цветущую сложность, которая имеет место в нашем мире. Почему это так? Это соотношение нашего времени или так было всегда? Как вы думаете? Или с нами что-то сейчас такое происходит, на что, возможно, тоже стоит обратить внимание? И если в себе что-то такое замечаешь... Вот это дрейфование в сторону. Ой, слушайте, хватит меня грузить этими там Карамазовыми или, не знаю, Водолазкиными или Кучерскими. Дайте мне спокойный сериальчик вечером посмотреть. Оставьте меня в покое. Жизнь и так очень тяжела.
Ну, я согласна, она действительно стала тяжелее. Она стала гораздо напряженнее. Она, может быть, стала в чем-то легче, понятно, комфортнее. Но все-таки, когда ты хочешь чего-то добиться, когда ты достаточно амбициозен, ну, понятно, ты должен всеми лапами двигать, да, должен быть очень активен, там, большая часть моих друзей и наверняка ваших работают на нескольких работах, они просто, не приходя в сознание, трудятся, да, людей, которые могут себе позволить жить в ритме, в котором жили даже 40-50 лет назад люди, их мало. Но у нас ни у кого нет, там, мы никто не счастливые наследники, да, мы должны зарабатывать, и мы тем более, мы хотим путешествовать, мы хотим жить интересно.
Ой, как хотим, очень, поэтому, очень.
Поэтому, конечно, мы живем в страшном напряжении. И вы правы, вы совершенно точно это описали, нам, когда мы хотим отдохнуть, мы скорее хотим не добавления напряжения, в частности, мысленного, да, моментального, но наоборот, мы хотим расслабиться. И, конечно, в этом отношении гораздо сериал удачнее будет выбор, чем книга. Хотя я вот тут посмотрела с дочкой несколько серий «Гарри Поттера», и там столько напряжения, я наоборот все время боюсь, она меня утешает, она уже смотрела эти серии, она их смотрит 156-й раз, поэтому, я не знаю, для меня меньше напряжения в чтении, чем в смотрении сериала, но я человек из 20 века, то есть из прошлого, все-таки я тогда сформировалась, да? Мне было сколько? 30 лет, когда наступил 21-й. Все главное свершилось тогда. Поэтому я по-прежнему предпочту книгу сериалу. Некоторые сериалы я смотрю по одной-две серии, чтобы быть в курсе, и не могу дальше. Что «Игра престолов», что «Твин Пикс». Ну, я правда не понимаю, почему я должна все время вздрагивать, все время зажмуриваться, все время ужасаться. Вот то, что они делают с моей душой. Они же ее играют. Я игралище их. Вот этот элемент манипуляции, который так ощутим именно в сериале, и присутствовать может в книге, но почему-то мной как манипуляция не осознается. Я не знаю почему. Хотя книги, особенно американские, современные, англоязычные, пишут люди, которые тоже прочитали о том, как писать эти книги. И они тоже знают, на какие надо ноты нажимать и в какие моменты, чтобы читатель увлекся. Но почему-то манипулятивность прозы меньше на меня действует, и я меньше о ней думаю, чем кино.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Майя Кучерская, писатель, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Если я правильно понимаю, то вот программа по писательскому мастерству в Высшей школе экономики – это нечто, ну, скажем так, то, что уже много лет и десятилетий существует где-то на Западе в разных вузах, как некий такой вот курс вот writing. Вот это вот, то есть умение…
Creative writing,
да, то есть на любом факультете, там, от медицинского до, не знаю, до физического. Ну, может быть, это в гуманитарных, не знаю, но я просто слышал такой вот людей, знающих, что… Человек просто берет спецкурс и учится писать, вне зависимости от своей основной специальности. И большинство, допустим, американских авторов, там, таких как там, Джон Апдайк, например, люди, которые эти курсы закончили. Поэтому вот научилась такая литературная, скажем так, среда выпускать очень крепких профессионалов на потоке, умеющих писать. Это здорово. Мы читаем этих писателей и очень их любим, особенно западных. В русском сознании возникает вопрос, а как же гений? А как же вот те единицы, которыми мы восхищаемся? Если мы сейчас всех научим писать, они все будут писателями и будут поставлять на рынок литературы хорошие, качественные романы, но вот открытий в них не будет. Я сейчас намеренно гипертрофирую этот вопрос, но это тема, которая возникает в связи с этим.
Вы очень хорошие говорите вещи, очень точные и правильные. Более того, мне кажется, вот поскольку, ну, в основном как-то так получалось, что я читала в последнее время, если уж читала иностранные романы, то это были американские романы, и именно в Америке так сильно развито это направление, действительно любой может взять один или несколько курсов друг за другом по creative writing, даже поступить в магистратуру по creative writing, то это, безусловно, отразилось на том, как сегодня пишут нынешние 40-летние, скажем, авторы, ну, та же Джона Тарт, та же Инна Гихара. Я в каждой из них тоже вижу на прозе каждой из них печать этих курсов. Их научили так писать, и они так пишут. И в этом страшная опасность, вот как раз курсов по creative writing, в том, что в итоге проза будет все более шаблонной. Она будет очень умелой, очень профессиональной, но очень шаблонной. Что с этим делать и как с этим быть? И как с этим быть нам, у которых не было такой традиции преподавать creative writing? И, может быть, наоборот, и не надо, потому что зато пусть не так умело, пусть не так крепко, пусть не так сюжетно, Но зато оригинально, зато не шаблонно мы пишем в России. В общем, здесь есть проблема, и вы совершенно ее точно описали. Я вижу это решение так. Гении никуда не денутся, они останутся. И они не будут ходить на эти курсы. А если будут, то сделают все, чтобы не воспроизвести, да, не воспроизвести то, чему их научили. Чтобы все, они со стола сметут эту посуду, встанут на этот стол и станцуют на нем. Или скажут: при чем тут стол, мне вообще ваш стол не нужен, я буду танцевать по-другому. И понимаете, вот эта вот свобода бесконечная, которую являют всегда в творчестве гении, она останется с нами. Она останется, и они будут продолжать это делать, да, писать свои гениальные книги, невзирая ни на какие правила. И все. Так что это никуда не уйдет, и я думаю, что количество гениев примерно одинаковое во всей эпохе, их всегда мало, их всегда мало. Что касается людей одаренных, талантливых, которым, в частности, там, ходят на эти курсы и оканчивают школы, оканчивают магистратуры, то что всегда говорим мы в той же нашей литературной магистратуре? Вот мы сейчас с Мариной Степновой ведем семинар творческий, такой как бы главная специализация там вся дается нами. Мы говорим: друзья, правила знать, понимать, как они устроены, необходимы. А в литературе это совсем очевидно, когда мы, например, говорим о музыке. Да? Есть 7 нот, есть определенные правила создания композиции, и они очень жесткие. Но дальше музыка-то разная, да? Да, это симфония, да, это соната, да, там это кантата, что угодно. Есть свои жанровые ограничения. Но дальше ты абсолютно свободен. Однако ж, когда ты совсем свободен, и у тебя нет этих ограничителей, да, и ты не должен попадать в ноты, получится хуже. Потому что ты все равно должен говорить на этом языке, который есть, который разработан. Мы учим с вами язык, еще одна метафора, мы учим с вами японский язык, мы учим иероглифы или китайский. Давайте их выучим, а дальше эти иероглифы, а дальше, используя эти иероглифы, будем писать, как хотим. То есть, понимаете, противоречие так решается, воспринимая все эти правила, все эти законы, как язык, которым дальше будем пользоваться, как хотим, и двигаться в том направлении, в котором нам хочется.
И в этой ноте, и в этой песне всего 7 нот, как в любой другой. Вот вспоминается сразу группа Underwood. Вы знаете, Майя, вы уже несколько раз произнесли это слово «свобода», которое для вас, как для творческого человека, писателя, очевидно, одно из ключевых. При этом вы очень давно уже в христианстве, вы в церкви, вы церковный человек. Как соотносится ваше представление о свободе и ваше вот это духовное измерение жизни, церковная жизнь?
Правильный вопрос. Я об этом думаю все время. Это самая для меня нерешенная проблема. Я до сих пор ее не знаю на нее ответа, потому что, ну, мне хочется без обманов тут обойтись. И следующая книга, которую я буду писать, она будет именно об этом. О том, как важны ограничения. И как иногда необходимо отказаться от этой самой свободы ради чего-то еще более интересного и глубокого. Потому что, конечно, свобода – это в каком-то смысле и дар, и проклятие, да, но это, может быть, это не самая главная ценность. Вот к чему я потихоньку прихожу. Ну, скажем, в отношениях с человеком другим, да? Ну, мы знаем, любовь, конечно. И да, ты должен... Словом, если коротко, то да, мы должны любить. Но какая любовь возможна без ограничений? Она невозможна. Чтобы наша любовь была, воплотилась, да, во всей силе, во всей глубине к другому существу. Мы как раз и должны все время себя ограничивать. Мы как раз и должны где-то говорить «нет». При этом мне не очень близка идея вульгарно понятая идея о жертве. Понятно, она лежит в основе христианства. Но что имеет в виду христианство, я до конца еще не поняла. Я не знаю. Я понимаю, что Христос пожертвовал собой, и таким образом человечество смогло двигаться дальше. И я не уверена, что это так легко проецируется на наши отношения с другим человеком, потому что слишком просто, слишком часто мы видим, как люди, принесшие себя в жертву, оказываются оказывается, что принесли жертву не тому, и в итоге рядом вырастает действительно монстр, безнаказанный, унижающий других. Не нужна была твоя жертва, не на тот алтарь ты ее принес. Это вообще была не жертва, а слабость, понимаете? Сложная эта история с жертвой, и сложная эта история со свободой. Думаю, в следующий раз, когда встретимся, обсудим.
Вот так вот. Хорошо, завесили интригу. Завесили интригу и вернемся тогда к этому разговору, потому что он, ну, тоже какой-то очень важный, про нашу самостоятельность или несамостоятельность, умение или неумение этим даром распорядиться. Помните же, да, в легенде о великом инквизиторе один из ключевых вопросов. Зачем человеку, зачем ты им эту свободу дал? Ты хлеба дай, и будет все хорошо. И все тогда к тебе придут, и счастье такое вот наступит. Это такая модель мышления великого инквизитора.
Да, да, я помню. И помним, что ответил Христос, а именно ничего не ответил, ни слова же не произнес. Он промолчал. Единственный жест, который он совершил, он поцеловал великого инквизитора. Почему он ни слова не произнес? Ясно почему. Он уже все сказал. Он уже все сказал. Ты смотри Евангелие, да. Поэтому, когда я читаю, как Богородица явилась очередному человеку и рассказала, как жить людям или Христос, я начинаю очень подозрительно к этому человеку относиться. Все уже сказано. И точка поставлена на самом деле. Вот так.
Частый гость нашей радиостанции, протоиерей Игорь Фомин, любит эту формулу приводить. Вот что любовь — это три составляющие: это радость, благодарность и жертвенность. И чем больше мы с ним об этом говорим, тем больше я для себя как-то вот пытаюсь в этом разобраться, понимаю, что ни одна из этих трех составляющих не должна быть отдельно от двух других. Как только она вырывается из контекста, просто жертвенность, вот тогда непонятно кому, на какой алтарь, зачем. И только с двумя другими все сбалансируется, и как-то все становится, ну, вот более-менее хотя бы на свои места. Но это к вопросу о нашем дальнейшем следующем разговоре. А я бы вот о чем хотел спросить. Ну, вот когда, допустим, на такую тему рассуждает священник, это понятно. Вы писатель, человек слова. И вы сами же сегодня сказали о том, что вот панически боитесь, и это совершенно естественно, наверное, для каждого здравомыслящего человека, перегрузить, как-то впасть в менторство, в какое-то поучение. Но, тем не менее, вы берете тему очень близкую к некой такой христианской, ну, если угодно, к христианскому миросозерцанию. И как тут вы эту опасность чувствуете?
Опасность чего?
Опасность все-таки, ну, чтобы
что я буду проповедовать?
Чтобы высказывание было четким и глубоким и законченным в жанре романа, например, да, чтобы мысль была большая, вам придется расставлять акценты.
Ну, понимаете, какие вот акценты расставляет, скажем, Марк Шагал в картине «Прогулка», где двое летят над землей.
Ой, моя любимая.
Он расставил акценты или нет? Наверное, расставил. Они летят над землей, и в этом его акцент. Они совершили что-то, что невозможно в физическом мире. Понимаете, все-таки писатель — это художник. Он, как я уже и говорила в начале нашей беседы, он дает картину. Он дает картину. Его задача — точно передать то, как он видит эту зеленую бутыль, грушу и кисть винограда, передать как падает свет, каков здесь объем, да. И дальше пусть читатель судит. Поэтому, мне кажется, можно обойтись без акцентов. Правда, когда совсем без акцентов обходится, автор, и просто дает живую картинку, Тургенев это любил, начинаются споры бесконечные, да, потому что, ну, так отцы или дети, отцы или как? Почему же Базаров умер? Значит, он не любит детей. Ну, он умер, потому что он заразился, и потому что надо был роман закончить. Словом, все-таки писатель-живописец в первую очередь и в последнюю мыслитель. Не думать нельзя, не анализировать нельзя, но в этой точности, понимаете, в этой точности уже скрывается ответ, уже скрывается акцент. Если ты точно изображаешь явление, человека, отношения, психологию, все и так ясно, мне кажется. Зачем акценты сверху еще прорисовывать?
Но акценты все-таки есть. Раз, ну, пускай они просто не вот этой фразой я хотела показать, что там, да, а они, естественно, считываются.
Наверное, единственный допустимый акцент – это, конечно, любовь. И когда мы начинаем разговор в наших мастерских с нашими начинающими авторами о том, как писать, мы как раз на первом уроке это всегда-всегда говорим, что о чем бы ты ни писал, что бы ты ни выбрал объектом своего повествования, это должно быть то, что тебе ужасно интересно, и то, что ты любишь, безусловно. Любишь. И тебе интересно про это думать. Вот этот интерес и любовь, но это чаще нам интересно как раз те, кто нас притягивает, да, поэтому это связанные вещи. Отвратительное, неинтересно, правда? Поэтому, да, наверное, вы правы. Надо писать с любовью, конечно, к предмету описания, безусловно.
Ну, мы на следующий раз тизер тему озвучили.
Да,
будем ждать вас снова на студии. Спасибо огромное. В этом часе «Светлого вечера» с нами была писатель, журналист, руководитель школы литературного мастерства Creative Writing School Майя Кучерская. Спасибо огромное за эту беседу. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».